Хари Кришна, вайшнавы.
Я почему это все произошло? Я человек женат давно, поэтому всегда прилично. Поэтому сегодня мы почитаем Бхагавад-гиту. И ну, если не знаешь, с чего начинать, а я не знаю, с чего начинать, я впервые вообще в вашем городе, так получилось, спасибо Кришне, я впервые в вашем храме, и у вас хороший храм. Ну, вы это знаете, поэтому гордитесь, молодцы, правильно, я тоже гордился. Ну, я сам живу в Днепропетровске, у нас тоже есть там маленький храм. Ну и в общем тоже какие-то кришнаиты существуют, какие-то вайшнавы и тому подобное. Поэтому если не знаешь, с чего начинать, ну надо начинать сначала, поэтому Бхагавад-гита один из них. Ну редко вообще читают. Я не знаю, что делать. Я не против, если мы почитаем Бхагавад-гиту один. Это не из-за того, что, ну, я считаю, что вы не читали Бхагавад-гиту. Маловероятно. Ну, ну а что делать? Простите меня. Тем более тут и комментарий какой-то есть. Кто здесь не читал?
Джай.
Действительно. А вы знаете, да, как говорят мудрецы, Бхагавад-гита, она как интересно, с какой стороны не лизни вкусно. Возможно, и первое тоже, ну, первый стих первой главы тоже будет интересно. Первая глава называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетры». Но на санскрите, это так для нас привел Шрила Прабхупада, он добрый, милостивый человек, что-то забивает нам голову, вот таким вот образом он это сделал. На санскрите она звучит «Арджуна Вишада Йога», ну, все знают, и Арджуна, это Арджуна, все знают, да, Арджуна это такой был парень, ответственный воин даже, можно сказать. Вишада это отчаяние, знаете, да, отчаяние. А йога – это то, что приближает. То есть йога, ну, – путь к чему-то конкретно. То есть путь из чего-то, ну, не бывает. Если у пути нет цели, это не путь. Согласны, да? Помните, как Алиса в Зазеркалье? А куда идти? Я а я не знаю. Ну, если ты не знаешь, куда идти, тебе без разницы, по какой дороге идти. А мы не такие йоги, мы теоретически пытаемся узнать, куда, ну, куда нам идти. Арджуна – вишада йога. Йога – отчаяние Арджуны. То есть, с чего начинается вообще какой-то путь, духовный путь? С отчаяния, конечно. Если все хорошо, если все нормально, если жизнь в Кэрабе с двух сторон, какой смысл суетиться? Согласитесь, нет никакого смысла. То есть, да, от хорошей жизни пришел. Ну, такая дворянская хандра, да, ну, вот это, крепостные уже достали, деньги некуда девать. Ну, все понятно, все ясно, цели достигнуты. Схожу еще в храм, Богу помолюсь, прикольно, да? Ну, так тоже не бывает, согласны. То есть в той же Бхагавад-гите написано, что страдающие, нуждающиеся, любопытные. Есть еще ищущие абсолютную истину, но мы редко ищем абсолютную истину. Обычно лет через 20-25 практики, когда уже, ну, вдруг выясняется, о, абсолютную истину можно искать, прикольно. И начинаем искать абсолютную истину. Поэтому давайте попробуем прочитать. Я бы с удовольствием прочитал вам санскрит, но здесь присутствуют носители языка, мне просто стыдно, вы извините. Поэтому сразу
русский. Они его не знают.
Боже мой, Бог его знает. Это люди, которые, ну, это люди, которые Бог его знает, что там знают. Дхритараш спросил. О, Санджая! Что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра? Ну, действие начинается. Действие начинается какое-то. То есть, все же Бхагавад-гиту читали, да? Ну, кто не читал, не поднимайте руки, потому что я уеду, а вам еще здесь жить. Поэтому все читали, и, ну, в двух словах, для тех, кто забыл, кто давно читал, кто читал еще, ну, в старом издании, да? У Кришны возникла мысль, она у него систематически возникает, дать какую-то информацию народу, да? Потому что, ну, народ как бы мечется в безумии, ну, как и мы сейчас с вами, да, и надо дать какую-то информацию. И он систематически приходит и дает Бхагавад-гиту. Я надеюсь, это меня переводит, да?
Да.
Кошмар такой. Это невозможно перевести, поэтому... И значит, что он делает? Он берет своего друга Арджуну, по совместительству воина, и говорит, война, друг мой, гражданская. Сейчас сегодня будет серьезное мероприятие, я сделал все, что мог, ну, старался, там, чтобы, ну, войны не было, да, ходил, там, уговаривался. Ну, война есть война, гражданская, тем более. Твои братья хотят тебя убить, в принципе, есть смысл сделать с ними то же самое. Хорошо, хорошо, вот они приезжают на войну, выбрали специальное место, выезжают, собралось народу много, 640 миллионов, такая версия. 640 миллионов – это много, знаете, что это много, это сколько, 5 России, да, плюс Украина, ну так, это все собрались в одном месте и собрались как бы, ну, разобраться, ну, в связи толще и круче, вот. И война начинается, но перед войной, как приличные люди, все встречаются, да, съехались, не просто там какого-то, ну, 22 июня, да, там вот нагло, когда весь мир, ну, спал мирным сном, какие-то злодеи переплыли реку Бух и напали на мирные города, так раньше не происходило. Ну, кшатры, люди приличные, и они как бы там дуют в дудки свои, потом уже сражаются. И вот они собрались, Арджуна выходит и говорит: «Опа-на, а что такое?» Он предварительно попросил: «Вывези меня посмотреть, кто собрался, ну что за недальновидные люди». И вот он выезжает и смотрит среди тех недальновидных людей, как ему казалось, находятся его родственники, крутые кшатри, между прочим, находятся его учителя, находятся его старшие, находятся его племянники, ну и так далее, его доброжелатели даже. А, ну, что там кривляться, третья часть кауравов – это были дровики, знаете, да, кто такие? Это армия Кришны. Ну, вот они тоже там стоят, ну, такие нормальные парни, они пришли воевать, им вообще без разницы для того. Им сказали: «Вы сражаетесь сегодня за синих». Они сражаются за синих, потому что все считали, что славен кшатри, которому приходит возможность сражаться сама собой, да? Им без разницы, когда погибать, а тут еще достойные люди спереди их увидишь. И он смотрит и не понимает, что происходит. Он не понимает, почему эти люди пришли с ним сражаться. И у него возникает что? У него возникает проблема, отчаяние. То есть, ну, знаете, да, если ты что-то делаешь и в этом уверен, то классно. А если ты не уверен, ну, бывает, да, у вас такое? Ты вот что-то делаешь, и ты понимаешь, что это абсолютно правильно. А вся я там на тебя смотрит и говорит: «Ты безумец. Так же не делают. Что ты взял? Ты что, не слушаешь гуру, шастра и не читаешь садху?» Или как-то наоборот, да? Как-то так. И что происходит, если все вокруг говорят, что ты не прав? Что возникает?
Сомнение.
Вишада такая, да, возникает. И Арджуна заволновался: если они правы, почему эта группа товарищей, ну, против? На самом деле Арджуна надеялся, что с той стороны никто не придет. Но дело в том, что Дурьяхана тоже надеялся, что никто не придет. Перед битвой вокруг поля, в каких-то местах, я уж точно не представляю, давно там не был, не участвовал, но тем не менее, были построены трибуны. И на трибунах сидели зрители, которые смотрели. То есть они специально приглашают, ну, обычно, если вы зрителей приглашаете, то, ну, вы уверены в успехе. То есть даже он уверен, что битвы не будет, что просто выйдет группа, да, и пандавы просто скажут: «Ну, давайте поговорим о мире, вернемся к третьему пункту мирных переговоров». А тут оказывается, что их пришло очень много. То есть на стороне пандавов собралось, ну, то ли 9 Акшаухини, ну, это слово выговорить не может русский человек, правда? Акшаухини. А со стороны, ну давайте так, со стороны пандавов было 9 дивизий, а со стороны Каурава было 11. Ну, приблизительно так. Их было больше, но не так, что, ну, 6-1. И когда он это увидел, он, естественно, расстроился. И он говорит: «Да ну черт, все вот эти ваши битвы, не буду я этим заниматься. И вообще, зачем это надо? Мы сейчас всех поубиваем, и что будет? Что будет? Что-то будет хорошее?»
Неблагоприятно потом.
Да вообще неблагоприятно. Какие-то эти самые, убьем всех мужей, женщины как бы расстроятся, мужчин нету. Куда-то метнутся по ночным барам, нацепляют там каких-то недальновидных мужчин, заведут какое-то себе неблагоприятное потомство, потом это потомство вырастет, начнет глумить всех, потом они в бандиты пойдут это потомство, вот какие-то в депутаты еще у них красивые попрутся. То есть все что угодно может случиться, что угодно может случиться. Зачем это делать? Ну, не в вашей стране, естественно. Это монгольский депутат, так, на всякий случай. Ну, как вообще не вышло, да? Потому что, ну, по всему миру говорят, что Россия тоталитарная страна, вы знаете, да, вы не знаете, да, вы не знаете, а вы живете в тоталитарной стране. Все так говорят, кроме русской. Я у них спрашиваю, нормально, прикольно, да. Только модератор беспокоится о нашей демократии. Такое бывает. И вот здесь такая же ситуация, а он говорит, не буду в этом участвовать. Не буду. Я как бы брошу этот лук, руки у него затряслись, в горле пересохло. Вы должны понимать, у кого затряслись руки и в горле пересохло. То есть Арджуна не был, ну, каким-то там солдатом удачи, да, каким-то дембелем воздушно-десантных войск России, да. У него там 91-93 не было на отличие Арджуны. Это был кшатри, очень серьезный кшатри, который буквально через 45 минут доказал. Он лично убил третью часть всех кауравов. Лично. Ну, уничтожил злодеев, что ты сделаешь. До этого, опять же, мало кто знает, кто не смотрел мультик про Арджуну, да, он столкнулся с армией кауравов один. Усилен был там маленьким принцем, сыном царя Вираты. Вираты, правильно, да? Спасибо. Вы мне подсказываете, я не помню санскритских слов, поэтому вы подсказываете. Ну, спасибо большое. И они вдвоем разогнали всю эту банду. Вдвоем. Ну, так бывает. То есть Арджуна не был, слабаком каким-то, да, каким-то неответственным товарищем, уклонистом, дезертиром, там, и не косил он от армии, ходя по военкоматам, слиповой справкой, а плоскостопий, там, инноразин. Такого, конечно, ничего не было. И вот этот воин начинает беспокоиться. И что ему говорит Арджуна? Кришна. Не парься, не надо расстраиваться, ты должен это делать. Помните, да, что он ему сказал? Ты должен. Почему я должен? Во-первых, это твой долг. А в чем был долг Арджуны? А что значит долг? Долг? Когда ты должен. А ты должен почему? Твоя харма. А что значит, если ты кому-то должен, значит, ты уже у кого-то что-то взял. Согласны? Факт, да. А что должен Арджуна, кроме того, что должен сражаться? За что? Почему он должен? Арджуна был кшатрием и пользовался всеми благами кшатрия. Знаете, у кшатриев есть блага. Кшатрий может иметь несколько жен. Знаете об этом, да? Ну, нам-то это не надо, потому что в наше время одна жена, ну, если ты как бы смог ее содержать хотя бы 6 недель после свадьбы, ты автоматически причисляешься к лику святых. Ну, то есть в этом мире тяжело иметь гарем, да? Поэтому мы особо не завидуем Арджуне. Арджуна мог пить алкоголь, вы знаете, да? Он мог пить алкоголь, и ему нормально было. Ну, мужчина как бы на нерве все время, поэтому охотился, да? То есть убивал животных и не имел последствий. А он ничего не делал. Он был царем, то есть он жил на что? На налоги он жил, да? То есть и в этот момент, когда вдруг надо выполнить долг, он говорит, а что-то неохота. А так не бывает. В те времена сражались только воины. Знаете, да? Только воины, только кшатрии сражались. Они убирали место и разбирались. Местное население могло даже не знать. То есть местному населению под правительством Дулетханы жилось как?
Хорошо.
Да классно жилось, ничего. Прикольно, все было нормально, были хорошие налоги, всего 13%, их защищали, враги не теснили. То есть там фашисты не ходили по хатам, не сжигали, не убивали никого. Все было нормально. Никого не грабили, религия поддерживалась и тому подобное. Ну, там немножко, ну, у него расхождение по Сиддханте, да, там, с главным претендентом. Ну, это кого беспокоит. И когда начиналась война, никакие крестьяне не выходили с вилами, там, да, ну, ополчения не строились. То есть они продолжали сеять турецкий горошек и ничего как бы это самое не участвовали в процессе. В конце битвы ему просто объявили. 8-7 победили пандовы. Джай, новый царь, джай. Ему говорят, а и другой вариант. 12-4 победили кауравы. Тоже вариант. Поэтому, когда начинается война, народ ждет, что кшатри будут защищать. В наше время не так. Начинается война, и тут выясняется, что деньги, которые собирали, давно пропили. Танки продали в Индонезию, да, ну и тому подобное, деньги пропили, а ну ничего нет, нечего воевать, вторая страна огромная, ну, на смертный бой, спасайте, люди русские, да, и все, надо спасать, супостат пришел. Нам потом, когда победили, кшатри пришли, навешали себе медали, говорят, ну вот так, а почему руководство? Да. Но так не происходило. И вот Арджуна, Кришна ему говорит, дорогой, а ты же должен? Он говорит, должен. И кроме того, а чем ты еще будешь заниматься? Он говорит, пойду в лес. А что он в лесу хотел делать?
Вести жизнь отшельника.
Вести жизнь отшельника. Вот это прикольно. Да, у нас тоже, когда всегда проблемы, замечали, да? То есть живешь, семья, все дела, но ты как-то день работал, устал, тебя кумила налоговая инспекция, тебя по курсу ловили бандиты с битами, да, чтобы забрать вагон алюминия, который ты у них украл, да, что-то такое. И вот ты еле жив остался, домой приходишь, а там жена, что-то такое, тоже не в духе, она тоже работала где-то. И вот ты понимаешь в этот момент, что нужно делать? Отрекаться, ты уже саньяси практически, ты понимаешь, все, завтра с утра ухожу в саньяси. Пойду к Махараджу, да, спустя данду, я буду это самое. Ну, ты отоспался уточком, помылся, да, думаешь, ну, данда подождет, может, идти на работу, уже попустит. Попустила. Кого ты попускал? Ну, меня, я два раза в неделю саньясу принимаю. Таким образом. И вот видите, все никак. Но, и он ему говорит, ты не сможешь быть отшельником? Не сможешь? Нет. Мы будем сидеть в лесу и повторять мантру Хари Кришна. А свободное от просада время? О, вот так, да? Ну, извините, я был немножко шокирован. Мир очень узок, поэтому. А свободное от просада времени мы будем петь баджаны, например. И медитировать на безличный брахман. Кришна ему говорит, ты будешь медитировать на безличный брахман? Да не смеши, елки-палки. Все же знают, что ты там глаз приоткроешь, смотришь, они не паранжируют себя, да? Как-то кто-то это самое, спинка, да, согнута, там такое. Ну, кто в армии служил, знает, да, как духи нагреют, вот такое. Он говорит, ну что, очумели, а ну как бы, схватил веревку, отломал и давай гонять. То есть шатру надо управлять. Одно из условий пандавов было, дайте 5 деревень, мы будем управлять, нам не надо ничего, дайте 5 деревень. Мы станем почетными председателями колхоза и не будем весь государственную казну федеральную. Он говорит, не получится. Не получите. Вот такой вот небольшой замес. Как началось? Ну, мы же должны еще что сделать? Буквально хотя бы прочитать, что по этому поводу говорит Шрила Прабхупада. Надеюсь, он говорит то же самое, что я, но более интеллигентным языком. Бхагавад-гита – это популярное богословское произведение, суть которого изложено в Гита-махатме, то есть прославление Гиты. Там в частности говорится, что изучать Бхагавад-гиту нужно очень внимательно. И с помощью человека, который придан Кришне. О. А буквально в двух словах. А кто в нашем случае человек, который придан Кришне? Шрила Прабхупада. Потому что вы изучаете Бхагавад-гиту в его комментарии. То есть читать Бхагавад-гиту без комментариев это бесполезно, легкомысленно и даже опасно. Вы просто в Бхагавад-гите наберете кучу философских утверждений, которые подтвердят ваши романтические спекуляции. Только будет. Будет? Будет однозначно. Ну кто же там их находил? Ну, как в истории. Приходит священник, там, суфи какой-то, да, там, мулла, и говорит, слышишь, дорогой, ну ты ж позор деревни, ты ж как бы аморальный тип. Ты ведешь просто беспорядочный образ жизни. Ты же правоверный мусульманин, будь добр, надо ж как-то это самое. Он говорит, не знаю, я абсолютно следую священным писаниям. Он говорит, аж интересно каким. Он говорит, ну вот смотри, черным по белому написано, ешь, гуляй, веселись. Он говорит, идиот, там же дальше, через запятую в этой же строке написано, и ты попадешь в ад. Он говорит, ну извини, Кали-юга, невозможно следовать всем ведическим писаниям, понимаете? Поэтому я хотя бы какой-то части следую. Поэтому без комментатора, без Шрилы Прабхупады, мы будем грустить, мягко скажем. В попытках понять ее смысл очень важно избегать предвзятых толкований, продиктованных корыстными мотивами. Они у нас есть. Если у вас нету, приходите ко мне, я достану свою шкатулку корыстных мотивов и отсыплю вам целую кучу. Пример того, как следует понимать Бхагавад-гиту, мы находим где? В самой Бхагавад-гите. Так понял ее Арджуна, который услышал это произведение из уст самого Господа. На самом деле все очень просто. Хочешь понять Бхагавад-гиту, сделай, как сделал Арджуна. Что сделал Арджуна? Сел, говорит, рассказывай мне, я тебе предался, я душа, я готов тебя слышать и задавать вопросы. Кришна говорит, согласен? Согласен. И он ему рассказал о разных видах йоги. Арджуна все это прослушал, говорит, сложно. Он говорит, ну так это, надо и это. Ну, в том и интерес, чтобы сложно было. Я тебе потому и дал сложный метод, чтобы ты не мог ему следовать. А рассказал это для тебя, что ты и не пробовал даже следовать. Поэтому сразу 18.66. Оставь все виды дхармы, предайся мне, и как бы у тебя не будет проблем. Не будешь это, коленки трястись не будут и тому подобное. Арджуна говорит, ага, я тебя понял, я тебя понял. Он говорит, ну ты понял? Понял. Ну, я без проблем. Хоть делай, как считаешь, что я не буду. Арджуна говорит, подайте мне мою дубину, сейчас я пойду охалячу врагов. И пошел, и за 18 суток убил очень много народу, то есть выполнил что, свою дхарму. Свою дхарму. В нашем случае не надо убивать народ, на всякий случай. Не надо. Не надо, у нас дхарма другая. У нас кшатриев нет. Знаете, у нас кшатриев практически нет. Если кто-то считает, что раз он в детстве ходил на самбу, то теперь он кшатри, вы ошибаетесь. А мудрецы говорят, в нашем случае мы просто шудры с автоматом. То есть человек, который умеет, это не кшатри. Кшатри — это тот, у которого прокачанная функция с детства защищать других. Вот такая, значит, при рождении такая функция. Он смотрит и думает, кого бы защитить? Кого бы защитить? О, слава богу, хулиганы думают о том, чтобы обидеть эту милую даму. Они, может, еще не думали, но всем видом показывали, что это не против. Он туда приходит, говорит, господа офицеры, по натянутым нервам, ну и всякое такое. И как бы всех защищает. А потом с чувством долга удаляет. Если у нас нету такого, мы не кшатрии. Я скажу, что с вайшнами тоже трудно, а про браминов я вообще молчу. Их там есть 6 штук на миллион, и то где-то они спрятались, непонятно, непонятно где. Поэтому продолжаем. В Бхагавад-гите, извините, чуть-чуть назад, если человеку посчастливилось услышать Бхагавад-гиту от истинного представителя Господа и понять ее непредвзято, так как понял ее Арджуна, нужно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в Ведах и других священных писаниях. В Бхагавад-гите читатель найдет все, что содержится в иных писаниях, а также то, чего нет ни в одной другой книге. В этом уникальность Бхагавад-гиты. Она представляет собой совершенное теистическое учение, ибо ее поведал сам Господь Шри Кришна, верховная личность Бога. Мы можем понять все, читая просто Бхагавад-гиту? Можем. Поэтому что, достаточно прочитать и все понять? Нет. Вот тебе и анчинтия, да, стол. Бхагавад-гиту надо не прочитать. Ее надо, во-первых, прожить, то есть читать всегда. Если вы каждый день в течение десятилетий, ну, всей своей жизни, будете каждый день по кругу читать Бхагавад-гиту, по часу в день, вы станете мудрецом. Если же вы ее просто один раз прочитаете, вы просто ознакомитесь, скажете, да, прикольно, хорошая книга, там такой парень синий нарисованный на этой, на обложке, да, и там еще есть такие эти, грузинские корючки. Ну, помните, как первый раз, когда вы открыли, не будучи сознанием Кришны, в обществе и не сталкиваясь с Кришной, вам показалось, что это перевод грузинского эпоса какого-то. Уже очень похоже. Беседа Дхритараштры и Санджаи, проведенная в Махабхарате, составляет канву этого великого философского произведения. Как известно, Бхагавад-гита была поведана на поле битвы Курукшетра, которая с недопамятных времен, со времен ведических цивилизаций, почитается местом паломничества. Ее рассказал сам Господь, когда Он пришел на нашу планету, чтобы указать людям путь к постижению истины. Полезно ли произведение Махабхарата? Ну, да, да, конечно, полезно. И не факт, что оно как бы когда-то будет переведено на русский язык. Заметьте, сложно, да, переводится? Ну, кто давно как бы тусуется в нашем обществе, понимает, что, ну, там, книжка за 5 лет. А как вы думаете, почему? Спроса нет. Друзья, спроса нет просто. Вот в чем дело. Да, мы не любим это читать. Дело в том, что... меня спросить.
Разве Махабхарата на русский не переведены?
Ну, переведены две книжечки такие, начальные.
А, то части.
Есть, часть. Частичка. То есть в Махабхарате 240 тысяч стихов. То есть в Бхагавад-гите их 700. Смотрите. А там 240 тысяч. Вы возведите это в бесконечность, и вы поймете, что такое Махабхарата. Есть академические переводы, там 60-70-е года. Ну, достаточно интересно, но тем не менее не так уж, чтобы изучать их. Поэтому, когда BBT выпустит последнюю пару, я думаю, что никого из нас не будет. Не то, что на этой планете, в этой вселенной уже закончится, вселенная разрушится. Это же, конечно, ну, сами понимаете, по ну, книге по аюрведическому лечению там, геморроя, это значительно интенсивнее расходится. Там миллионные тиражи. А это, ну, попробуй это распространить. Кому это надо? Кому это надо? Поэтому, но Махабхарата очень интересное произведение, и Бхагавад-гита является частью Махабхараты. То есть это то, ради чего вообще Махабхарата была написана. Она для чего была написана? Потому что люди в те времена, они ну, не могут читать философские труды. Кто пробовал читать, ну, такую гьяну. Садись и читаешь, ну, какую-то там, Бхакти Расамрита Сингху. Кто сходил с ума? Да даже никто не сходил с ума, потому что, ну, что там сходить? Само название пугает до такой степени, Бхакти Расамрита Сингху. Даже мягкий перевод «Нектар преданности», он сводит с ума. Бхакти-шастра изучает, по-моему, первую главу, не больше. Потому что дальше ты сидишь и понимаешь. Экстаз, умер, ну там, ну, странно. Упали, покатились. Очень странно, очень странно. То ли дело, ну, то ли дело. Зернышко гречки, лейкопластырь, большому пальцу ноги прилепил, подышал. О, есть эффект, есть эффект, оно работает. Работает, конечно, работает. А тут Махабхара, с ума сойти. Но тем не менее, Махабхара написан для того, чтобы человек читает, ему это интересно, потому что, ну, нам же интересно смотреть сериалы, подглядывать в замочные скважины, ну, как там люди живут, как размножаются, что там они спрятали от общества. И потом то же самое Махабхарата описывает, как вот люди живут, как поступают. И потом хлоп тебе маленький кусочек Бхагавад-гита, раз и вставит. И оно так вроде кажется прошло незаметно, а заметно. Заметно. Продолжаем. Беседы Дхритарашты. Извиняюсь. В этом стихе ключевым словом является дхарма-кшетре, место, где совершаются религиозные обряды. Так как в битве на Курукшетре Верховный Господь принял сторону Арджуны. Это была не просто бойня. Это было, что это было? Ягья, жертвоприношение такое. Что там приносилось в жертву? Какие версии?
Тело демона.
Да ну, я вас умоляю, тело демонов. Да нет, конечно. Нет, это вообще не имеет отношения к телам. Там что приносит? Что Арджуна принес в жертву? Качество, нет, поймите, чтобы качество принести в жертву, их надо иметь. А если их нету, их не принесешь в жертву. Он привычки, привязанности, свою обусловленность. Свою обусловленность этим миром, этим телом, ложное эго, все правильно. То есть он анархии свои принес в жертву. И пройдя Бхагавад-гиту, обучившись, он от них освободился. То есть анархо-невритти у него прошло за 45 минут. Ну, нам бы хотелось, чтобы у нас тоже за 45 минут анархо-невритти пришло. Но для этого нужно что? Захотеть. Мы не хотим, если анархо-невритти это будет вечно. Вечно. Просто-напросто. Знаете как? Есть такая пословица. Очень тяжело разбудить человека, который притворяется спящим. Практически невозможно. Дальше. Дхритарашта, отец Каурава, глубоко сомневался в том, что его сыновьям удастся одержать победу в предстоящем сражении. Эти сомнения заставили его обратиться к своему министру Санджаре с вопросом, что они стали делать. Он прекрасно знал, что его сыновья и сыновья его младшего брата Панду собрались на Курукшетре, чтобы вступить в бой. И тем не менее его вопрос не лишен смысла. А что он хотел? Он понимал, что битва закончится 1-0 в пользу Пандавов, однозначно. Он же не был деревом полным. То есть Дхритарашта серьезный человек. Вы знаете, кто был папа Дхритарашта? А кто? А кто такой Вьясадева? Литературное воплощение Бога. Вот мы тут беседовали, обсуждали одного преданного, да? Ну, такой начинающий преданный, интересно, это не молодой преданный, так скажем, ему там 18 лет мальчику, да. Его папа браман, его мама браман, его две старшие сестры браманы, его мужья, его сестер браманы. И он родился в браманической семье. Его папа практикует там, с 81-го года. Ну и так далее. Мама с 82-го. То есть вы понимаете, что он родился не в результате того, что мама была очаровательна после выпускного вечера, да, а папа был на Хеннесе. Конечно, нет. То есть все было очень серьезно. Поэтому на него смотрят, Боже, как он это делает? Почему? А почему нет? Почему? Само собой. Дети гардеробщицы рождаются с петель. Вот какая, ну, какая ситуация. То же самое с Анжаем. Ой, это Дритарашта. Его отец был Ясадевой. Да? Это не может пройти без наказки. Абсолютно не может. Его, кто был его братьями? Панду и... И Видура. У вас есть такие братья? Нет. Нет. Поэтому я могу предположить, что Дритарашта не был тупым солдафоном, который мы все равно победим. Я введу дивизию ВДВ, и мы закидаем шапками Грозный в течение там, 2 недель. Нет, он, конечно, он понимал, что. Он понимал, кто такой Арджуна, он понимал, кто такой Кришна. Он чудесно это понимал. И поэтому у него никаких сомнений не было. Он надеялся, что ничего не произойдет. Он надеялся, что вдруг они договорятся. Он говорит, а что они собрались делать? И Санжая говорит, прикольно, а что они там еще могли делать? Представляешь, хоккейное поле, все одели каски, взяли клюшки, притащили шайбу, собрали зрителей, задули свисток и пошли пить пиво. Так не бывает. Естественно, будет рубилово, естественно. Поэтому, ну, он надеялся, что они как-то договорятся, и его сыновья останутся живыми. Потому что шансов у них никаких не было. Он не хотел, чтобы двоюродные братья заключили перемирие, но в то же время беспокоился за судьбу своих сыновей и за исход сражений. Вот надо вот хитрый рыбоклёв. И не хотел, чтобы заключили, и чтобы все остались живы. Вот это называется сесть, рыбу съесть и аквариум выпить. Вот хочется, чтобы все получилось. А так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Как у нас в храме есть такая пословица. Она говорит, бесплатных завтраков не бывает. А сегодня завтрак бесплатный? Бесплатных завтраков не бывает. Что это означает? Ты можешь есть бесплатно, но за него кто-то платит. Однозначно. То есть это не так, что как к храму подъезжает такой рефрижератор, на нем написано ЦРУ, работа с агентами, да, открывается какой-то самый, такие люди в униформе, выносят, сколько вам бесплатных завтраков? Сегодня 28, а то студенты еще подойдут, да? А давай 32, оп, бесплатно раздали. Не бывает. Кто-то работал, кто-то достал, кто-то заплатил. Согласны? Ну, у меня так, во всяком случае. Мне бесплатно никто не кормит. Помните, чек с бульбашка будет. Если человек говорит, что ему ничего не нужно, значит, ему нужно все. Поэтому в храме тоже все может быть бесплатно. Но почему? Кришне надо все. Все надо. Он не будет, все думают, это секта, они отсудят у меня квартиру. Да кому нужна твоя квартира? У тебя отсудят душу, елки-палки. Полностью, у тебя все отберут, ты сам все отдашь и пойдешь. И нам ничего не перепадет. Наш интерес, чтобы он, забирая тебя, и нас забрал. Понимаешь? Вдруг ты чистый преданный, и Кришна тебя захочет забрать. И мы-то знаем, кто мы. Нас он забирать не будет. Не будет. Абсолютно. Даже если он захочет, мы не пойдем. Не пойдем. Поэтому раз, всех забирали, и он попал. Знаешь, что? Кинули гранату в серьезного человека, и ты погиб. Но... Поскольку полем сражения выбрали Курукшетру, место, которое, согласно ведам, является святым для небожителей, Дритарашта боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Ну вот, мне тоже опять же нравится. Боялся, да, то, что у Кришны с той стороны это мелочи жизни. А вот святое место может как-то повлиять. Может как-то повлиять. Может неблагоприятно что-то случится, да. Союзники подвезут, интенданта разворуют, да, что-то такое. Порох осреет. Не чистите ружья как, молотым кирпичом, они от этого меткими не становятся. Помните, да, кто это? Шри Левша Увача, по-моему, что Поэтому он прекрасно понимал, что это влияние будет помогать Арджуне и сыновьям Панду, так как все они были праведны от рождения. Мы сейчас об этом говорили. Праведны от рождения. Праведны от рождения. Санжая был учеником Вьясы. И по милости Вьясы, даже находясь в покое Дритарашты, мог видеть все, что происходило на поле битвы Курукшетра. Поэтому Дритарашта спросил его, что делается в месте сражения. Сыновья Панду и сыновья Дритарашты принадлежали к одному роду. Но вопрос Дритарашты выдает его отношение к племянникам. Ну, знаете, ну так бывает. То есть вроде человек ничего плохого не говорит, Ну, всем понятно, что он имеет в виду. Что он имеет в виду. Знаете, это как вот взять и вот вы подходите, да, в храме к объявлению, и вы видите, что написан список чистых преданных в храме, их 6 штук, да, и вы там. А рядом на этой же бумажке список врагов советской власти. Ну, например, эсэсовцы, которые разыскиваются со времен Второй мировой войны, которые начудили в Курске, ну, во время Курской битвы под Прохоровкой. И ты так смотришь, и вроде ничего плохого про тебя не сказали, но как-то шире голову дайте. Вроде ничего плохого не сказали, но как-то вот в одном списке даже уже нехорошо. И здесь тоже нормально, он говорит, что делают мои сыновья и сыновья панны. Но под тем понятием такого не было деления. То есть не было понятия двоюродные братья. Братья были родные. То есть не было понятия дядя. Дядя и папа это были синонимы. То есть так вот было. И когда он, что делают мои любимые сыновья и эти 5 опарышей, приблизительно это звучало так. Он выдавал свое... что он выдал? Пристрастие. То есть, и тем самым выдал полную свою неквалификацию как, как царя, как преданного. Поэтому он умышленно причисляет к роду Куру только своих сыновей, тем самым лишая сыновей Панду их наследственных прав. Это свидетельство о нелюбви Дхритараштры к сыновьям Панду. Это еще свидетельство от отсутствия мозгов у него. То есть он перед кем кривляется? Санджая только, больше никого нет. Но он пытается убедить, сказать, что да, это так. Знаете, вот когда человек в чем-то не прав, он пытается всем рассказать, ну, какие все злодеи, как он прав. И даже с ним никто не спорит, ну ты только представь, ты что, не слышал? Со мной было совершено несправедливость очень сильная, акт вандализма по отношению к человеку серьезно. То есть меня осудили, обидели и тому подобное. Это, господин, я ваш слуга, мне не надо говорить, я ваш слуга и жизнь не жизнь. А ты слушай. Потому что они же гады какие, алчные, причем ненасытные. Поэтому это говорит о том, что он не особо был в этот момент. Чем он был, из-за чего это все пришло? То есть человек, сын ответственного человека. Да? И при этом у него возникают такие проблемы. Из-за чего?
Хотел бы. Изначально панду
заведовал. Ну, знаете, он особо и не хотел. Он хотел, чтобы царем был, и вот дети были царем.
Ну, когда родился потом.
Он сразу родился слепым.
У панду родился, когда Юдхиштхира, он очень позавидовал, что у него вперед родился
Юдхиштхира. Человек не знает науку, он не знает, что такое карма. Для него есть такое понятие «повезло, не повезло». То есть понятие «повезло, не повезло» присутствует только кому? Атеистам. Если вам кажется, что повезло, вы атеист. Случайности не бывают. Бывают только лишь необъясненные закономерности. Если вам кажется, опа, ну надо же, повезло. Ну что значит повезло? Вот повезло ему родиться в этой семье. Вот если бы я родился в семье браминов, я тоже был бы. А так я родился в семье торговцев гашишу, да? В цыганской какой-то семье. Я вот с детства вместо игры на барабане фасовал их по пакетикам. Ну что-то такое, да? Ну я образно говорю, да? И человек говорит, тут не повезло. А вот если бы повезло, я тоже был бы хорош. А вот повезло Бенни Гейтсу, да? В нужное время попал в нужное время. Вот повезло же принцу Чарльзу. Родился, гад, прямо взял и в семье родился. Какой королевской, да? К царскому роду какому-то. То есть он родился, у него все есть и всегда будет. А мне не повезло. Я родился в Урюпинске, на окраине.
Да еще слепой.
Что может быть хуже, чем судьба Дхритараштры? Слепой мальчик из Урюпинска. Только так. Итак, с самого начала повествования становится ясно, что на священном поле Курукшетра, где находился сам отец религии Шри Кришна, будут словно на рисовом поле во время прополки вырваны все сорняки. Сын Дхритараштры, Дурьятхана и другие. И что победу по воле Господа одержат истинно правильные люди во главе с Юдхиштхирой. Таков смысл слов Дхармакшетра и Курукшетра. Помимо их значения в контексте ведической культуры и истории. Комментарий Шрилы Прабхупады закончился. И когда началось вот это действие, да, я имею в виду битва. Ну, битва нам не очень интересно. Так, что я, кого я обманываю? Битва нам очень интересна, да? То есть, что интереснее, читать философские изыски какие-то, да? Такие зубодробительные. Или описание битвы, как они все навалились на Абхимани, ну и тому подобное. Ну, конечно, конечно. Кто читал вторую песню Бхагавата? А кто сходил с ума из-за того, что не мог там найти сюжет? Ну, нету сюжета. Ну, где через 15 начинаешь перечитывать, и, ух ты, что-то есть. А потом смотришь, да что ж такое? Майтрея какой-то, откуда он взялся? Кто его подсунул? Какие-то демоны вписали, наверное, потом, когда переписывали. Какой-то увача у него еще у Майтрея случился. Санжай, там это, то, все это что-то непонятно. Сюжета никакого. Толстая, вот хуже всего, толстая так. И дальше же не прочитаешь, если не пройдешь. Да? А другое дело, ты читаешь какое-то описание. Вот они сам не достали, вот они порвали, вот всякое такое. Вот Махабхарата, друзья, Махабхарата. Это сидят брамины, вайшнавы какие-то, читают. Сарватхама, паритяджама, мэхам шарнам, вража, вража. И что у них в голове? Все, они вспомнили врач, заплакали и долго плакали над этим комментарием и этим стихом. Кто из нас заплакал сейчас? Никто не заплакал. А что, враджа, это разве не идти? Вот в пословном переводе. Да, идти. Но для кого-то враджа – это враджа. Что такое враджа? Бог его знает. Ну, вы расскажете, да? Что это? Я не знаю. Меня туда не пускают. Давно уже. Я знаю, почему. Поэтому нам нужен сюжет. Нам, конечно, нужен сюжет. Нам интересен сюжет. И во время сюжета нам кто-то в голову всовывает какую-то мысль. Какую-то мысль. Кто всовывает? Ответственный товарищ из Парампары. Потому что надо как-то заинтересовать, хоть что-то читали и вставили. Я преподаю в школе иногда. И ну, у меня есть там, второй, третий класс. Вот они приходят на урок, садятся. И знаете, в чем заключается урок? Я им разрешаю задавать вопросы. Они любят ходить на урок, потому что там не надо ничего учить. Они садятся и задают вопросы. Сатя, скажи, пожалуйста, а кто сильнее, Бэтмен или Человек-паук? Я говорю, ну, вы понимаете, Бэтмен это такой, и начинаем долго рассказывать. Но урок там идет там, 30 минут, например. У меня есть 3 мысли, которые я хочу детям донести. Еще 6, которые я хотел бы донести, но не знаю как. Поэтому мы общаемся, и я просто рассказываю какие-то байки из склепа и жду, когда, знаете, такой, не знаю, опять пример другой возник, когда в милицию забрали боксера за то, что избил тещу. Ну, знаете, да? Он говорит, да как ты мог? Да как, я и не собирался. Она стоит, что-то ругается, тут смотрю, раз, открылась. И оно хоп и все. Вот так же самое. Что-то говоришь, говоришь, дети раз и задали какой-то вопрос. Например, а правда, что это самое? В результате взрыва получилась вселенная. Я говорю, вы доигрались, дети. Что папа по этому поводу знает? Им рассказал, они, о, прикольно. Они начинают спорить, показывают пальцем. Говорят, а, посмотрите, Никита реально думает, что в результате взрыва на типографии случился самый русский словарь. Дети во втором классе узнали абсолютную истину. Как вы думаете, это им поможет в жизни?
Да.
Думаю, да, да. А то там хордовых каких-то изучает по ботанике. Кому это надо? Или по зоологии, уж не знаю, на что. И вот приблизительно вот так им происходит с нами. Нам рассказывают какую-то историю, и из Махабхарата потом раз какую-то идейку пропихнули. Почему? У нас ум сопротивляется. Сопротивляется? Сопротивляется. И какая-то история, какой-то интерес, хоп, и ум обошел, в сердце попало. Прямо туда, куда-то в душу. Знаете, как это самое? Ну, мужик, который что-то кидает, приходит, дайте 100 грамм колбасы. Ему дали, приходит, дайте еще 100. Ну, на 8-й раз говорит, а зачем? Ну, пойдем. Приходит, такая дырка вот туда кидает, это что, смотри, как он съедает что-то. Ну, это интересно, да? Что-то. Вот так же и человек, что раз, и что-то всосал, что-то всосал. Поэтому, ну, как это, Патита Павловна пробовала рассказывать, что на проповедник это, который что-то рассказывает, засмеялись. А он знает, в этот момент человек не находится на платформе ума и какую-то абсолютную истину. Раз! А все посмеялись, прикольно, да, истина, раз, застряла в сердце. То есть человек, когда смеется, он не находится на платформе ума. Вы знаете это? Почему написано в 9.2? Знание это вечно, а постижение его?
Радостно.
Радостно. А почему радостно?
Потому что
там непосредственно...
Это состояние души. То есть радость – это состояние души. То есть когда люди смеются, это очень хорошо. Не, ну, конечно, должны в нашем обществе быть и серьезными. Ну, знаете, да, такое лицо духовное-духовное, глаза мутные-мутные. Ну, Прабху, Прабху, что вы такое говорите? Думайте о Кришне. И бровки домиком. Ну, это нормально. Тоже, как сказал один мой человек, в любом обществе должны быть, и в нашем тоже, должны быть революционеры и талибы. Да, одни куда-то вперед тянут, а вторые никуда не тянут, они все это держат. Талибы, у них талибаны. И поэтому нормальные люди могут прогрессировать. То есть революционеров сильно не затянут, талибы не дают, а талибам не дадут, ну, сильно всех затянуть назад в болото, потому что революционеры. И обычные люди, они 90% они могут двигаться. Потому что если в обществе одни талибы, ну вы знаете, что насилие в Афганистане происходит. Вот. Вот, так, вот такая вот Бхагавад-гита. Может быть, я не хочу сильно затягивать, потому что у нас есть еще мероприятие одно, и специальный девайс такой притащен, очень серьезный. Но тем не менее, если вдруг есть какие-то вопросы или какие-то дополнения, протесты, что-то такое, вы можете сейчас озвучить, только не очень сильно.
Да. Я правильно понял, что Дурьотхана, он принял, считал, что судьба к нему очень плохо.
Да, не повезло. Не повезло. Ну почему? Ну ладно, не может быть, что просто мама глаза закрыла, а я из-за чего. То есть он дальше этого не видел. Атеист, он никогда не видит дальше своего носа. Он не понимает, что его рождение – это результат его деятельности.
А почему тогда так получилось, что он выгораживал постоянно, давал волю своему сыну, если...
Привязанность такая. У вас есть дети?
Да.
Вы что, не понимаете дурика?
Не очень, честно.
Ой, так, ты дарашка.
Да.
Я понимаю. Все нормально. Я всем рассказываю, что настоящий мужчина должен преодолевать трудности и тому подобное. Согласны? Согласны. Так он воспитывается. Но я не пойду в военкомат, не дам взятку, чтобы пацана моего забрали в Афганистан. Или в Чечню, например. Чтобы он там стал настоящим мужчиной. Почему? Потому что я глупый, или потому что у меня есть чувство такого отцовства, привязанности? Не, я не глупый, но это чувство отцовства сильнее.
Не, я немножко про другое. Но он понимал явно, что Кришна на стороне Пандавов, они снесут...
Да. А вы сына своего из обезьянника никогда не выкупали за взятку? Нет, понимаю, вот этот вопрос... Тут все мне абсолютно понятен, Дхритараштра. Абсолютно понятно. Это не дети, Господи. Как?
Как дети, если он понимал, что им снесут головы этим детям? 100%. Он позволял им это делать.
Он надеялся, что как-то обойдется, как-то сложится. Так мы все такие. Мы все надеемся, что как-то обойдется. Как, знаете, мы же любим своих детей, да? Мы их там как-то пытаемся воспитать, непонятно как. Мы хотим дать им самое лучшее, иногда даем очень много. Купили своему сыну компьютер?
Нет, у меня не сын.
А дочери вы купили компьютер?
Нет, она еще не купила.
А когда она вырастет, вы ей купите компьютер?
Посмотрим, если надо.
Вы ей купите компьютер. Потом вы ей купите компьютер, так делают 99% всех родителей, и потом будет сидеть и говорить, что ты к нему влип? Как можно? Ты же ставишь слепой, дурной, зеленый и тому подобное. Что, об этом не знают, когда покупают? Знают, просто любят, хочется дать. Это привязанность, она никуда не денется. У нас еще нет привязанности к семье? Есть! Конечно, повезло, если жена, такой шкаркодабр, да, с бейбольной битой, которая тебе пилит, уже прям на свадьбе, да. Не хочу даже фантазировать, что это делать. И ты понимаешь, боже мой, Господи, да пусть сдохнет весь мир и тому подобное. Чтоб я еще когда-то женился, никогда в жизни. Если она тебя не отпустит так до смерти, у тебя будет реализация. А если вдруг она красивая, умная, добрая и умеет делать блины 16 видов, попробуй тут спрогрессировать. Попробуй. Есть привязанность, потому что из 3,5 миллиардов женщин ты же это выбрал. Я свои. Есть привязанность, мы живем в этом мире. У Арджуны были привязанности даже. Какие-то. Да кто такой Арджуна? Просто мы, ну, 14 лет, я какие-то штуки, ну, стал, может быть, чуть лучше понимать, чем отец дочери, ну, которой меньше лет. Но так же самое. Вы будете хотеть, чтобы ваша дочь вышла замуж за хорошего человека. Она выйдет, может быть, не очень хорошего человека. И что вы будете делать? Не даже не говорите, что.
А то сейчас скажешь и все. Привязанность к детям очень сильная. Это сильнее, чем привязанность к женщине.
Ну, для мужчины, я имею в виду. Привязанность к детям сильнее. Поэтому говорится, что любовь к детям, да, это самое высокое такое чувство, отдаленно напоминающее любовь к Богу. Отдаленно. Потому что когда вы общаетесь с женщиной и любите женщину, вы ее в 99,9% случаев любите, потому что она вам может что-то дать. Если она не дает этого, что обещала за алчное время свадебной церемонии, то вы думаете, что в мире может появиться какая-то другая. А с детьми вы так не будете делать. Вы не думаете, ну легче этого, как бы, ну, легче нового родить, чем этого отмыть. Правда? Правда. У всех так. И это нормально, это люди. Но со временем, через разум, мы придем и пойдем. Мы вырастем, дети вырастут, возьмут ответственность за, ну, за жен, еще что-то. И ты такой весь с чувством исполненного долга, реализованный через греха с хашем. Знаете, как реализоваться через, ну, греха с хашем?
Разочароваться.
Не, на 25 лет просто прожить будет. И все, разочаровывайся, не разочаровывайся. Даже если ты достигнешь успеха в нем, ты скажешь, не-не-не, все, завязано. Завязано. Это классно, этот нектар, это хороший нектар. Да? Но, знаете, как говорят, если мужчина какой-то служил в армии, какой-то жесткий такой, да, он говорит, ну, мне есть чем гордиться. Да? Как вот говорят, ВДВ, ВДВ. Если попал, гордись. А не попал, радуйся. Вот. То же самое и здесь, греха Саша. То есть доспел, успеха добился, спасибо, спасибо. И также женщина добилась успеха в греха Сашмы. Не-не-не, чтобы я в следующей жизни женщине и мужчиной, да ни в какие ворота. Где там четки? В этом мире нету счастья такого, которое мы хотим получить. Если есть другая версия по семейным отношениям, там не зависит объявление, заходите. Мы там по семейным отношениям будем давать какие-то истории. Байки с хлебом. Хорошие. Пожалуйста, у вас есть вопрос, да?
С опытом. Для грехаски трудно бывает как раз, поскольку много обязанностей, находить время вот на сатану, особенно когда дети появляются, ну даже один ребенок. Вот как этот баланс как-то найти? И дела-то они сейчас горят, то есть ты если не сделаешь, то очевидный результат, да? И поэтому там четкие книги, они куда-то обходят. Вот, как вот?
Ну, это нормальное состояние. Прабхупада говорит, что грехаса занимается духовной практикой промежутки между своими обязанностями. Это ж не брахмачари. Брахмачари его по-другому делает, а у грехаса и другого варианта нет. Он так делает, в том-то искусство. А никто не говорил, что будет легко. Никто не обещал, что дорогой Прабху, вот вы сейчас женитесь на этой Девидасе, да, и у вас начнутся, ну, типа в алмазах ежедневно. То есть, конечно, мужчине кажется, ну, Прабу, что он вступил в греха с хаашем. Хорошо, если в греха с хаашем, потому что 99,9% они вляпаются в грехамет хаашем. Но, тем не менее, об этом никто не говорит. И он думает, что это блины по утрам каждый день, да? Это какие-то дети на тебя похожие, но фаянсовые. Да, чтоб они молчали, денег не требовали. Когда мне нравится, я их увижу, скажу, ой, какие красивые, как я в детстве. Да? Жена тебе попадется, так, ну, глухонемая сирота. Причем по 5-го разряда. А еще лучше, если бы она закончила, ну, курсы гейши. Ну, что-то такое. И тебе кажется, что все это вот так оно и будет. Потом выясняется, что опыт. И опыт. Сын ошибок трудных и гены, чебурашки в дом. Правильная такая мысль. Поэтому, да, надо делать, понимать, получать эту реализацию. А что ж ты хотел? Я думал, ты поженился, и тебе деньги будут из храма приносить мешками. Прабху, как ваш греха хаша? Нуждаюсь. Вот возьмите мешок, собрали какие-то, ну, кто-то, да? Я не знаю, кто. Процент оценки. Не-не-не, работать, не попадая рук и характерно ногу.
Но есть выход, конечно. Надо заниматься своим делом. Найти свое предназначение, найти свою дхарму, ее выполнять. Ты ее выполняешь, ты в экстазе. Это не то, что ты будешь мало работать. Просто не будешь уставать от этого. Проблема в чем? Устаешь. А заниматься своим делом кишка тонка. Ну никто не платит за игру на барабане. А Шанти-Пипл платит.
За что?
За игру на барабане. Шанти-Пипл. Знаете, да, такие хлопчики и девчатки. Играют, по всему миру ездят, и все нормально. Поют мантры, и все у них хорошо. Почему? Они не боятся заниматься своим делом. Когда ему говорят, а вы пойдете работать на аккумуляторный заработок? Они говорят, нет. Почему? Мы на барабанах любим. Мы всю жизнь играем и будем этим зарабатывать. Так никто платить не будет, так нам и не надо. А потом люди смотрят и говорят, боже, ради бога, только не прекращайте играть. А мы вам дадим денег за это немножко. Конечно, лексусов у них нету, но как-то по лицам не видно, что не доедают. Я вас умоляю, вы знаете этих людей? А я знаю. Они это преданные, нормальные вайшнавы. Просто они не такие, как нам кажется. Мы-то старые мастодонты, ну нам надо, чтобы киртан это был 6 пар каратал, причем желательно, чтобы 6 человек играть не умели. Чем громче мы бьем с двух сторон, тем Бог радостнее. То есть задача, чтобы от вибрации он начал на алтаре подсказывать. В барабан мы бьем, на барабане играть надо. И петь надо, ну если ты не умеешь петь, пой 4 минуты перед лекцией. Они там. Почему часто тараканов между краев? Поют не попал. Ребята профессионалы, они хорошо очень практикуют и поют классные мантры. Ну, я во всяком случае с ними жил очень близко. Они часто участвуют в подаятрах. То есть бросают свою эту, выезжают и живут там месяцами в палатках. Да? Да. Поют. На харинамах, на выступлениях поют. Поймите, проповедь — это любые действия, которые приближают человека к Кришне. Иногда ты смотришь, блин, как они так проповедуют? Это люди вокруг, это интернет завален, их везде приглашают. И там Шанти Пипл, и там, на том фестивале, на том. Психология 3000, Шанти Пипл. Бхакти Сангама, Шанти Пипл. Саду Санга, Шанти Пипл. Висапуджа Индадюм Махараджа, Шанти Пипл. Висапуджа еще кого-то, да? СССР. Ну, СССР. Читание Чана Чаран. СССР, да, переводится. Да. Как иногда говорят. Они опять там. Ну не может быть. Ну что вот эти засранцы, малолетки такое делать? Вот я когда пою баджан, да, у меня нет голоса, слуха, ничего это нет, всем противно, но я же с душой пою. И не факт. Не факт, что если человек хорошо поет, он поет без души. Правда же? Поэтому я не пою. У меня ни того нет, ни другого. Так, помол тихонько. И важно, чтобы громко били в барабан. И на барабане я играю только тогда, когда нету игроков. То есть, ну, два коллеги, да, один без рук, другой без ног, я тогда беру барабан и играю. Смотрю, заходит человек со слухом, я барабан ставлю и больше. Поэтому там разминочную мантру вот эту, да, обучающую, я на ней играю все киртаны. Уже больше у меня нет уже этого, ну, как бы, способностей каких-то. И мы, разум — это способность различать отличия. Поэтому мы, как сказал один мудрец, для меня мудрец, он говорит, проповедь — это когда человек подходит к палатке, на ней написано аюрведа. Он раз туда залез по аюрведе, сам там ему раз и как бы вышел уже с конхибалой. Понимаешь? Потом раз написано астрология, он пошел узнать, как удачно выйти, замуж восьмой раз. Да? Хоп-хоп-хоп, и там нагрузили, как баржу тягами. Да? Джотишаста сияет, как солнце. Она раз, у нее духовная жизнь начала, и про замужество забыла. Или наоборот, удачно вышла, но уже не так, как в предыдущие разы. И стала практиковать. Любые действия, которые человека приближают к Кришне, являются проповедью. Могут быть красивые действия, прописанные, они человека отталкивают, не проповедь. Два санкиртанчика стоят, не распространяют. У одного много от них уходит, у другого мало уходит. Ну, кто из них лучше проповедник?
У которого мало уходит.
Не факт, абсолютно. Важно, как люди от него уходят, а не книги. Все подходят, книги у него не берут, выходят, боже, какой потрясающий чудило. Смотри, вот это сияющий, молодец. А я-то думал, тоталитарная секта, они на гашише все сидят. А оказывается, нет, такой мальчик разумный. Потом через 5 лет где-то человек выстрелил. А другой берет книгу, домой идет, говорит, блин, меня развели. Ну на 5 миллионов, как он меня развел? Дай обладает навыками прямых продаж, НЛП и гипнозом. Ну как на цыганку идем, да, иногда. Боже мой, куда делать зарплату? Я же остановился только, ну, сказать, сколько времени. Вот это важно. Вот это важно для меня. Что люди чувствуют. А я скажу, ну, если коснуться к этим товарищам, о которых мы заговорили, у меня не к вам претензии, ну, просто ради красного словца. Смотрю на вас, потому что, на кого же я должен смотреть. Поэтому от этих, эффект от их деятельности очень благоприятный. Людям очень нравится, им очень нравятся преданные. Говорят, боже, какие музыкальные, какие молодцы, ничего. Вот это и есть мантры. Я отчетливо понимаю, когда я читаю санскрит, там Махьянти, Миранда, если носители санскрита умирают от ненависти, от непонимания. Знаете, как вот человек приезжает, да, в Дхаму и говорит, мне во Вриндаван. Таксист, во Вриндаван, вау, Вриндаван, да, оказывается, это Вриндаван, понимаете, он говорит, вау, Вриндаван, да. Михаил Светлов, Цигель, аллилю. Вот такая вот история, а людям нравится, они смотрят, потрясающе, красиво, вот это оно и есть, Харинама идет, вы видели, если идет Харинама, потрясающая, красивая Харинама, какой эффект, а если идет банда архаровцев, каких-то дамы замотанные в гардины, какие-то парни с какими-то вытянутыми коленями, да, в шафрановой круте, в которой на спине дырки от того, что в него выстрелили гопник и дробовика тогда. И он не идет, да. Голова побрита, налысо, поэтому на голове 12 шрамов, 10 из которых кровоточат. Или 35 градусов на улице мороз, все идут в пуховиках, из которых торчат белые простыни, да, из-под простыней коричневые колготки и на ногах дудыши. И как вы, как вы отнесетесь к этому? Это трансцендентализм или идиотизм? Что это? Как люди это воспримут? Мы завалим их чистым именем. Да попробуй ты завалить чистым именем. Чистое имя должно быть, чтобы им завалили. Кто повторял? Шутханаму повторяет. Чего взяли, что если вы пойдете ее на улице в дутошах, повторять это будет Шутханаму. Но привлечь человека тем, чем ты можешь привлечь. Красиво одеться, как вот, знаете, Харинама должна быть такая, такой, моя спекуляция. Харинама должна быть такая, как фотография Харинамы, которую вы выкладываете ВКонтакте. Своим. А? Может даже один кадр, но какой красивый, правда. А? Как где-то вот там Новосибирск или Красноярск, я бог его знает. Зима, а все матаджи одеты как снегурочки. Видели вот эти? Все очень красивые, они пошили такие все одинаковые. Пробуджи все каких-то в одинаковых штучках, какие-то шапочки. Как-то смотришь, такая Харинама, вау, зима, Красноярск, что ты хочешь? Нельзя в саре, на голое тело с пупом голым идти. 35 градусов мороза. Это в Сочи можно ходить там по Адлеру, на рынке армянском, как хочешь. Там в любом случае выскакивают и танцуют до упада, независимо от того, что играют. Это нормальное состояние. Там легко харинарить. Армянские люди, они все, и началось. Начался гимн. Тут очень важно, мы должны понимать, как люди видят нас со стороны. То есть, если ты проповедуешь, это должно быть красиво. Люди говорят, вау, боже, это что, интеллектуалы? Да, у нас все такие. Если человек играет, говорит, боже мой, хулилы весят, нервно крутит. Поэтому надо найти природу свою. Если ты поешь, пой. Если ты готовишь, готовь. Если ты готовишь, так надо готовить так, чтобы они... И мысль одна была, наверняка кокаин добавляют. Потому что не может быть, что такая привязанность к еде. Говорят, да, постоянно говорят, что у нас все время говорят, вы туда что-то добавляете. Я говорю, да,
Спасибо за комплимент.
Калькулятор возьмите, посчитайте, сколько стоит. Это экономически невыгодно. Чтобы туда добавлять, вы должны нам квартиру переписать в первый день. Поэтому, если человек пуджарит, он пуджарит так, что люди заходят и говорят: «Матюшки, батюшки, кто этот небожитель?» Ну, а там стоит, чувак, шафран, какой-то шнур такой, белоснежный, что аж противно. Неужели шнурки бывают белые шнуры? Их не бывает, ты там на свою смотришь, а там такой шахтерский, да? Вот, и все это так изящно, все это красиво, и ты видишь, пуджари, круто. Если человек книги распространяет, то он идет земли, не касается, так как почтальон направо и налево раздает, она все вот это санкирта. Просто надо найти, у нас столько методов, надо выбрать тот, который тебе близкий, а не тот, который всем нравится. Например, говорят, только санкиртанщики придут в духовный мир, потому что это лучшее служение, Прабхупада говорил. Говорил ли так Прабхупада? Да говорил, конечно, санкиртанщикам так и говорил. А поварам он говорил: через просад, друзья, вы кормите Бога. Один раз накормить брамана просадом — это то же самое, что совершить 100 жертвоприношений коня. Как вам такой расклад? И они говорят: конечно. И люди там, я знаю людей, они там повара такие десятилетиями готовят, такие: мы в курсе. А что вы книги не распространяете? Они говорят: а зачем? Надо, чтобы повар шел распространял?
Нет.
Он хочет, пусть идет. Но он же занимается своим. Это то же самое, как в армию прийти и сказать: а вы видели армию? В России есть армия?
Нет.
Есть армия в России. Да. Это пока военные действия начались. Россия, она такая очень гостеприимная страна в мирное время. А как что-то начнется, смотришь, опять повставали, какие-то вилы подоставали, армия нашлась. И потом какой-то один несчастный танк КВ-2 две недели держит танковую дивизию ГОТА. Понимаете? Просто уехать не может, бензина нет, стоит возле реки, они его не могут пробить. 600 попаданий. А у нас все очень плохо, пока не надо. Есть у нас армия. И хорошая армия на самом деле. Такую страну, как вы можете победить страну? Днепр пере это самое. В 43-м году русские люди переплыли на надутых гимнастерках. Понимаете? То же самое количество людей через Ла-Манш надо было, 150 тысяч этих самых плавсредств. Да, русским не надо было. А бревна покидали, гимнастерки надули и в октябре месяце переплыли. И немцы очумели. Что русскому хорошо, немцу смеет. Я к тому, что почему я вам рассказываю про вашу страну? Я вообще в другой стране жил. Матаджи это круто.
Давайте время оставим, чтобы.
Да нет, не дадим им время. Конечно, я вас услышал. Мне нужно 2 минуты, чтобы как-то красиво закончить, потому что есть. Не до такой степени, что вот. Я сейчас. Знаете, как говорил Госвами Махарадж, за 5 минут до начала лекции я готов, чтобы меня выпороли, лишь бы не начинать. За 5 минут до окончания лекции готов, чтобы меня убили, лишь бы не заканчивали. Поэтому иногда тот, кто ему предлагает остановиться, является врагом номер один. Да, и потом... потом чем-то это заканчивается. Например, он приходит на кухню, а ему не дают есть. Буквально 2 минутки, и мы приступим к чему-то другому. Поэтому про что я говорил? Мы должны искать свое предназначение в служении, везде, найти свои таланты. У всех есть таланты, у всех есть. Поднимите руки, люди без таланта. Так не бывает, у всех есть таланты. Просто надо делать то, что Кришна тебе дал. Это не значит, что ты первый день пришел на успешную программу и заявляешь президенту храма, что у тебя таланты, например, бухгалтерия, он хотел бы считать храмовый указ. Нет, конечно. Но человек должен попробовать, посмотреть, а задача старшего, на кухоньку закрыл, видишь, убегает и нос закрывает от картошки. Помогал пуджаре, все заплевал, видно, чистота не его конек, да. И потом все это перепробовали, пошел на книгу, у него их отобрали. И так далее, и тому подобное. как некоторые преданные находят себя в каких-то других вещах. Он говорит, я не могу ходить на харинаму, я в этом городе, меня все знают. Все знают, я не могу ходить, у меня репутация, елки-палки, я держу два района. Как я буду ходить в белых простынях? Побеспокоен. Надо. Ну так говорит не очень дальновидный руководитель. А дальновидный говорит, ну отлично, тебе вообще не надо переодеваться в эту самую духовную одежду. Ты ж мастер спорта международного класса по карате и тайскому боксу. Будешь ходить вдоль харинамы. У тебя такое лицо, что ну хочется описаться просто при встрече. Поэтому будешь ходить, и если кто-то будет обижать преданных, ты тактично подходишь и говоришь, мужчина, ну вы же не бронированный, у вас тоже кровь течет. Оставьте этих покой. Я вам настоятельно рекомендую. Это и будет твое служение. Понимаешь? А взять вот такое чудо и поставить, заставить его книги распространять. Представляете, он ходит распространяет. Люди же пишут заявления. Всегда очень важно это заметить. И задача старшего, да, ну, кем мы все хотим быть, найти эту разницу. Дорогие друзья, вы меня извините, что тут я вас, может, расстроил какими-то своими спекуляциями ментальными. Действительно, я предлагаю посмотреть непосредственно то, ну, что мы можем посмотреть. Это хорошо будет. Угу. Всем Хари Кришна, всем Хари Рама.
Хари Кришна.